Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Утренние беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Самые заметные и важные новости экономики разбираем, как всегда, в программе «Хазин знает» на радио «Спутник». И с нами на связи, конечно же, экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, я вас приветствую.
Эфир. Здравствуйте, да. Маша. Как ваша жизнь?
Здравствуйте. К счастью, неплохо вполне. Как вы, Михаил Леонидович?
Да, я чего? Я просто, у меня есть два варианта. Или я веду эфир из студии, или я веду эфир с дачи. Но поскольку была в субботу тяжелый день, у меня был семинар большой, а целый день, то я уехал на дачу отдыхать, и поэтому я сегодня у вас в виде изображения.
Мы в любом случае рады вас видеть, Михаил Леонидович. И, конечно же, всегда ждем вас в студии.
С точки зрения слушателей разницы нету никакой.
Но с точки зрения динамики общения она, возможно, и есть. Но мы, конечно же, максимально постараемся сделать так, чтобы все было и динамично, и интересно. Михаил Леонидович, если позволите, я коротко назову тему, которую мы с вами сегодня будем разбирать. Ставка ЦБ и инфляция, миграционный вопрос, низкоуглеродная Россия и курс рубля. Вот так, если вкратце. Давайте начнем с ЦБ и ключевой ставки. Михаил Леонидович, повысили, как мы знаем, повысило руководство Банка России эту самую величину. Эту самую ставку, теперь 9,5%, и это фактически уже год идет вот такое планомерное повышение, но, к сожалению, по инфляции прогноз на 2022 год тоже только не влияет, в общем, в положительном ключе сейчас действует ЦБ на это.
Давайте я сейчас скажу свое личное мнение, как эксперта. Состоит оно в следующем. Единственной целью поднятия ставки является ухудшение отношений российского общества к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
О, как?
Разумеется, потому что инфляция у нас из-за роста цен на импорт, потому что рост цен в Соединенных Штатах Америки, в Евросоюзе, в Соединенных Штатах Америки цены на промышленные товары рост где-то от 20 до 25%, в Евросоюзе, по-моему, данные четверга, на прошлой неделе тоже где-то 24 с чем-то или даже 27, я сейчас уже не помню. Там же, в районе 25%. И по этой причине, какая бы у нас ни была ставка, если мы завозим товары, которые выросли в цене, они растут в цене на продаже.
Да, увы.
Зачем, спрашивается, Центральный банк поднимает ставку? Есть гипотеза, что Центральный банк это делает потому, что в прописях написано, что если цены растут, то нужно повышать ставку. Потому что в монетарных прописях инфляции издержек нет. Но это означает предположить, что и Набиуллина, и все остальные сотрудники Центробанка клинические идиоты.
Михаил Леонидович.
Я говорю, что там есть люди, в интеллектуальных способностях которых можно усомниться, например, первый зампред Ксения Юдаева. Но Набиуллина с точки зрения здравого смысла абсолютно нормальный человек, поскольку я ее знаю с 1994 года. И по этой причине я могу сказать, то есть она может быть не выдающийся специалист, она не выдающийся руководитель, еще чего-то, но она не является дурой. По этой причине, единственная причина, которая тут может быть, это следующее. Нужно повысить стоимость кредита для российских товаропроизводителей, чтобы часть из них закрылась, часть из них понесла убытки, и чтобы они стали испытывать ненависть к российской власти. Никакого другого объяснения я дать не могу. То есть это политическое решение. Если вы считаете, что есть другое объяснение, предъявите его мне. Я его не слышу. Все, с кем я разговаривал за последние дни, они либо несли чушь, в стиле, что МВФ велел
действовать так-то.
Угу. Да. Ну, хорошо, да. Тогда, тогда нужно предположить, что Набиуллина изначально, ну и вообще все, кто как бы участвовал в этом процессе, они изначально отключили разум и являются просто таким искусственным интеллектом, который реализует решение МВФ. Либо же это политическое решение. Ну вот и все. Еще раз повторяю, никто пока никакого другого аргумента мне не предъявил.
Ну или как вот вы сами отметили, Михаил Леонидович, что если так, ну, в учебнике, условно говоря, написано, то, может быть, именно действия идут в связи
вы
с
поймите,
вот этой выкладкой.
Вы поймите, что действовать по учебнику, как бы рекомендовать действовать по учебнику может рекомендовать тупой доцент. Знаете, была такая как это, у Жванецкого раннего миниатюра, а доцент тупой, который он, по-моему, даже для Райки написал. Вот тупой доцент может, а человек, который два срока руководил Центробанком, не может. Ну, опять-таки, ну или мы опять-таки предполагаем, что имеет место там патологическая дурость. Не, ну можно, конечно, предположить, что единственное, что волнует Набиуллину, это увеличение масштаба валютных спекуляций, потому что это приносит ей конкретные деньги. И она единственное, что считает, это какую долю от этих валютных спекуляций переводит на ее счета на Запад. Такая версия тоже имеет право на существование.
Михаил Леонидович, но ведь Центральный банк уже, Россия, к сожалению, не в первый раз сталкивается с тем, что необходимо каким-то образом сдерживать инфляцию, ну, за последние даже там 8 лет, если мы возьмем. И ЦБ, в принципе, каждый раз действует именно таким образом.
Ну вот, понимаете, то
есть это получается даже не тактика, а стратегия, в принципе.
Ну, стратегия, да, да, да. Стратегия вот такая. Но дело в том, что бывают ситуации, когда у нас реально имеется монетарная составляющая в инфляции, а в данном конкретном случае ее вообще нет. То есть это в чистом виде, собственно, даже премьер-министр Российской Федерации Мишустин сказал о том, что это внешне.
Ну, да, что она импортирована, эта инфляция, действительно.
Да, совершенно верно, да. Ну вот, ну то есть, вот как бы, понимаете, можно было бы предположить, что я что-то не понимаю, да, но вот, вот знаете, Мишустин подтвердил.
Угу. Михаил Леонидович, а как, на ваш взгляд, тогда в обозримой перспективе, если можно, на ваш взгляд, об этом вообще говорить, действовать дальше будет ЦБ с ключевой ставкой? То есть прозвучали такие слова на последнем заседании, что ЦБ продолжит повышать ключевую ставку, пока россияне не почувствуют и не поймут, что их сбережения на депозитах защищены от инфляции, инфляционных рисков. То есть мы можем ожидать продолжение вот такой политики по повышению каждые 6 недель.
Давайте мы проинтерпретируем немножко иначе. До тех пор, пока Путин угрожает Украине, Центробанк будет повышать ставку.
Вот так вы это видите. Понятно.
Ну а почему нет? Ну, то есть это вслух не сказано, но может быть именно это и лежит в подтексте. Путин, правда, говорит, что он Украине не угрожает, и никаких оснований для этого нет. Но Набиуллина же живет в МВФовской картине мира. А в их картине мира Путин угрожает. Вот она и наказывает Путина за то, что он угрожает Украине.
А как следовало бы, на ваш взгляд, поступить вот в текущей ситуации, чтобы действительно помочь российской экономике и россиянам с их личными доходами
и
расходами?
Если говорить одной фразой, понимаете, описывать все это сложно, да? Потому что там нужно менять налоговую политику, менять валютную политику, менять бюджетную политику,
системно.
Менять кредитные денежные, ну, в общем, все вместе. Да? И, кстати, санкции оказывают нам меньше вред, чем та же самая кредитно-денежная политика Центробанка. Так вот, если одной фразой, то она звучит так. Необходимо сделать рубль инвестиционной валютой. Сегодня рублевые инвестиции в рамках тех условий, которые создали Минфин и Центробанк, невыгодны. То есть те инвестиции, которые делаются в нашу экономику, они заведомо убыточны по сравнению с теми доходами, которые можно получить, например, от валютных спекуляций. То есть, иными словами, если бы те, как их называют на Западе, друзья Путина, которые выводят деньги из крупных бюджетных проектов, вкладывали бы их в валютные спекуляции, они бы заработали куда больше. А они в реальности эти деньги теряют, вкладывая их в крупные инфраструктурные проекты. Другое дело, что друзья Путина, они, соответственно, сидят на потоках. То есть, иными словами, целенаправленно завышаются цены на бюджетные проекты для того, чтобы, минуя либеральный Минфин и либеральный Центробанк, можно было вкладываться в инфраструктурные проекты, потому что больше туда никто не вложит. А для малого и среднего бизнеса, для импортозамещения нету такого ресурса. Они не могут себе позволить, да они, собственно, и деньги получить не могут. Потому что банки им дают деньги под такие проценты, а Набиуллина специально повышает процент, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не вложился в российскую экономику. Это, еще раз говорю, это целенаправленная политика. Так вот, для того, чтобы у нас ситуация изменилась, нам нужно сделать одну единственную вещь. Нужно сделать рубль инвестиционной валютой, чтобы в нем было выгодно инвестировать. Точка. Это сделать можно, не трудно. Но для этого нужно, чтобы те люди, которые этим занимались, были бы в этом заинтересованы.
Да, просто да не просто получается, Михаил Леонидович. Если позволите, перейдем к следующему нашему сегодня вопросу. Это миграционный. В Калужской области приезжим запретили устраиваться на работу таксистами, курьерами, поварами, официантами, ну, то бишь, в общепите. Таким образом отреагировали власти и губернатор Калужской области именно на несколько инцидентов, которые имели место, и несколько, откровенно говоря, преступлений, совершенных приезжими вот, на территории этого региона. Но с точки зрения... И, кстати, Калужская область не первый регион отнюдь, который пытается ограничить каким-то образом трудоустройство мигрантов, но и, например, мы знаем, что мэр Москвы Сергей Собянин ранее в 2021 году говорил о том, что нужно на московских стройках каким-то образом привлекать туда больше именно россиян и меньше мигрантов. Но при этом декларируется официально политика России именно о необходимости адаптации и привлечения, в общем-то, рабочей силы из-за рубежа и высококвалифицированных специалистов тоже. То есть вот здесь такую дилемму мы имеем, Михаил Леонидович, или что? Или просто слишком много разных точек зрения, они пока не согласованы друг с другом?
Ну, у нас нет системной стратегической политики в отношении мигрантов. Вы знаете, я на эту тему довольно много размышлял. Вот почему. Дело в том, что у меня есть товарищ, который довольно долго... Я же как это, дружу с партией Родина, а у нее... был руководитель Ленинградского областного отделения Валера Шинкаренко, который занимается очень активно работой с Узбекистаном. И он совместно с руководителем комитета по труду правительства города Санкт-Петербурга по фамилии Чернейко, который, наверное, лучший сегодня в нашей стране специалист в этой сфере, они там проводили конференции, организовывали... И мы туда, я туда приезжал, мы там доклады делали, еще чего-то. Это, правда, было, грубо говоря, 2-3 года, там, ну, собственно, до ковида. Да. Угу. Вот, я могу сказать, что они очень сильно сокрушаются, что политики нет в государстве, что каждый решает свой вопрос поодиночке, каждый пытается минимизировать издержки, в результате приезжают не те, приезжают не туда, приезжают не так и так далее. И бывают проблемы и с рабочей миграцией, и даже с туристами. Почему? Потому что, например, в Санкт-Петербурге совершенно колоссальный был до ковида китайский туристический поток. Однако надежды города на то, что эти туристы принесут какие-то деньги, не увенчались успехом, потому что выяснилось, что они едят в китайских столовых, живут в китайских общежитиях и так далее и тому подобное. Платят они своими карточками, и деньги вообще за пределы Китая не выходят. Вот. А попытки, соответственно, взять с них налоги кончаются ничем, потому что местные власти, видимо, ну совсем местные, находятся на подкорме, а дальше ничего не понятно. Какие-то есть отчеты, но они явно носят фиктивный характер. А попытка, например, лицензировать перевозки ничем не кончается. Ну, то есть, чтобы их возили российские перевозчики, а не китайские. В общем, короче говоря, нужна государственная политика. Но у нас как бы ни в чем нету государственной политики. Поймите, либеральная модель состоит в следующем, что у российского государства не может быть никакой политики. Политика может быть только у конкретных предпринимателей. То есть, если тебе как предпринимателю что-то нужно, ты находишь ответственного, даешь ему взятку, и он делает так, как тебе нужно, даже если это противоречит интересам государства. Вот мы видим. В части, вот я тут обсуждал, да, в свете украинских событий, одним движением руки отключили авиасообщение на Украине.
Да.
Ну, запретив страхование лизинговых самолетов. У нас все самолеты практически лизинговые. Почему? Потому что, ну, конкретно в начале 2000-х последние проекты, которые были чисто российские, там Ту-334, еще какой-то Христенко и Греф остановили. Вместо этого стали делать проект, основанный на импортных технологиях. Так вот, весь, в результате мы его экспортировать теперь не можем. Так вот, весь фокус состоит в том, что я разговаривал в начале 90-х с неким иностранцем, американцем на эту тему, который мне произнес совершенно замечательную фразу. Он говорит: Михаил Леонидович, ну что вы все говорите о российском авиапроме? Мы заплатили столько денег вашим чиновникам, что этого авиапрома больше не будет никогда. Вот поэтому как бы дай бог, да, что вот усилиями прежде всего Путина авиапром восстанавливается, но для того, чтобы выйти на более-менее нормальные масштабы, при котором мы не будем зависеть от страховых компаний Лондона или Нью-Йорка, нам еще развиваться и развиваться. Это, кстати, одна из причин, по которой меня дико бесит, когда целая куча разных придурков говорят, а почему Путин не уволит Набиуллину, не уволит этого, не сделает это, не запретит вот это. Ну, потому что, понимаете, вот таких вот историй, да, взяли и запретили страхование лизинговых самолетов. И самолеты по России не летают вообще. И что вы будете делать?
Ну, получается, так что да. Знаете,
ну, вот я очень боюсь экстремистов, они не понимают ничего. И вот это вот нужно понимать, да, я специально не влезаю в детали, но вот, собственно, у нас есть сейчас две темы принципиально важные на сегодня. Это Украина и внеочередное заседание Федеральной резервной системы США, которое сегодня будет. И, соответственно, Украину я описал вчера, я произнес, как бы наговорил ролик, который лежит у меня на YouTube канале. А ситуацию с ФРС я написал в обзорах фонда Хазина подробно. Поэтому я повторяться не буду, у нас просто нет времени. Но одну вещь я скажу, что сменилась модель. Знаете, в чем это видно?
В чем?
Несколько дней тому назад начали грязную, подлую кампанию по обвинению в допинге Камилы Валиевой. И мне было абсолютно очевидно, что эта кампания в рамках старой модели, их старой модели, западной. То есть это кампания, продолжение кампании давления на Россию. Мне было очевидно, что если некоторые договоренности достигнуты будут, в том числе по Украине, то эта кампания сойдет на нет. То есть ее уберут.
То есть вот сегодняшнее решение спортивного арбитражного
решение
суда
по допуску?
Вчерашнее.
Решение вчерашнее. Я склонен считать, что почему я считаю это принципиально важным, обратите внимание, то, что вчера происходило на Украине, это до безумия напоминает немножко более цивилизованное повторение ситуации в Кабуле. Они уходят. Другое дело, что в отличие от Афганистана, где они позволили прийти к власти некой единой силе, Я думаю, что на Украине они устроят гражданскую войну, такую настоящую, ну вот, дикое поле. Именно по этой причине туда поставили стингеры, причем с истекающим сроком давности. Как вы сами понимаете, эти стингеры, они, конечно, не падут по самолету, который летит на высоте 10 километров, но на взлетающий или садящийся самолет они вполне могут быть применены.
Ух, Михаил Леонидович, как я надеюсь, вот искренне, что не сбудутся в данном случае ваши
прогнозы. Я тоже надеюсь, но зачем им стингеры нужны? Но зачем им стингеры нужны? Тем более с истекающим сроком давности. Поэтому у меня ощущение такое, что они хотят оставить после себя такое вот абсолютно разрушенное поле. Для России, ну что, ну Россия, значит, будет использовать в отношении этой территории то, что называется технологию фронтира. Медленно двигать границу. Раз в полгода, раз в год. Да, вот продвинула на 5 километров линию вот эту шириной 5 километров, аккуратно зачистила, уничтожила там все бандеровское подполье, уничтожила все минные поля, ну и так далее и тому подобное. Да, навело там порядок, дальше снова сдвинула. Если крупный город оказался, то тогда в этом месте эта линия фронтира будет там 3 года или 5 лет. Но я не вижу сейчас возможности восстановления государственности на этой территории после того, что произошло, потому что стало понятно, что на Украине нету национальной элиты. Они все сбежали.
Да,
вот. А что касается западных, да, а что касается западных областей, да, Ивано-Франковск, Ровно, Львов, Тернополь, вот, собственно, четыре области, то, скорее всего, почему туда все переносится? Потому что во Львове был штаб округа, а в Ивано-Франковске штаб армии советской. И по этой причине я склонен считать, что они там сначала как бы осядут, а потом, скорее всего, передадут их полякам. Ну, а куда еще деваться? Этот кусок сам по себе выжить не может.
Это да. Михаил Леонидович, завершаем вопрос миграционный. Будет создана комиссия специальная, спецкомиссия по мигрантам в Совбезе России. И ее возглавит Дмитрий Медведев. Как вы считаете, вот создание этого органа, вот этой спецкомиссии, оно как-то повлияет на наличие, отсутствие миграционной политики России, единой такой целостной вообще?
Вы понимаете, в чем дело? Любая комиссия, смысл в ней только один. Чтобы быстро согласовать некий документ. Вот чтобы они все сели по кругу и расписались. Это единственный смысл.
Понятно.
Но этот документ еще кто-то должен написать. То есть где-то должен быть мозг. Вот если они поручат Дмитрию Чернейко написать этот документ и дадут ему какой-то бюджет минимальный, я думаю, что он напишет. Давайте будем надеяться, что они это сделают.
Ну, давайте
а
будем.
А пока документа нет, от этих комиссий никакого толку нет.
Увы. Ну что ж, надеемся, что и документ появится, и, может быть, действительно что-то единая какая-то стратегия поведения вот в случае миграционной политики. Михаил Леонидович, о низкоуглеродной России еще хотели бы с вами побеседовать. Минэкономразвитие разработало план по декарбонизации страны, так или иначе, и он более амбициозен, чем до этого презентованная стратегия. Правда, каких-либо, ну, не скажем, что супероптимистично, а многие цифры, там идут уже даты, точнее, к 2050 году нетто-выбросы парниковых газов должны сократиться до 0,6 миллиардов тонн. Это вот по той самой стратегии. А с другой стороны, есть Анатолий Чубайс, который говорит, что России нужно как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы, и тогда начнется совсем другая жизнь.
О, безусловно, совсем другая жизнь, потому что у Чубайса появятся финансовые потоки.
А, вот оно.
У Чубайса начнется... У Чубайса начнется совсем другая жизнь. Давайте скажем сразу. Любой план, в котором временные показатели больше, чем на 10 лет, с точки зрения любого министерства, никакого смысла не имеют, потому что в руководстве министерства ни одного человека не останется. Ну вот много ли у нас сейчас в министерствах людей, которые там работали в 2010 году?
Не думаю.
Прикинь. Вот и я тоже так. Нет, ну почему? У нас вот Силуанов.
А, ну да.
Ну вот. Ну, как бы, чем занимается Силуанов, мы знаем, да, ну вот, как бы вредительство. Вот. По этой причине все. Ну, это о чем разговаривать? Где ответ?
Да, какая? Тогда... Что? Но только к 30-му году, да, говорят, что будет снижение. Да. Выйдет Россия на устойчивую траекторию снижения выбросов.
Да. А потом еще одно обстоятельство. Не простите, а модель-то какая? Понимаете? Инвестировать кто будет? В рублях инвестировать невыгодно. Ну, если, конечно, как бы нет финансовых. То есть сейчас все это сводится к следующему. Давайте мы со всех будем собирать по копеечке за то, что у них слишком много выбросов. Чубайсу в карман.
И да, тогда действительно понятно, почему Анатолий Чубайс делает такие заявления. Михаил Леонидович, продолжим с вами буквально через несколько минут. Прервемся ненадолго на новости.